Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю компаниям и людям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Урман. Я руководитель направления менеджмент в «Яндекс Практикум». В «Практикуме» мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые точно вам пригодятся, если вы хотите работать в IT. Мы очень много говорили о том, как правильно работать, как строить отношения друг с другом, но на самом деле любой разговор о работе всегда подразумевает и разговор о том, как от этой работы отдыхать. Иными словами, а как правильно отдыхать? Если ты хочешь хорошо работать. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете подкаст. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам. Ксюш, каждый раз, когда наступает тяжелый рабочий момент, я начинаю представлять себе, как я отдохну, как я выйду в тапочках к бассейну, налью себе чашечку кофе, почитаю книжку, потом вторую книжку, потом схожу куда-нибудь пообедаю, посплю, вокруг меня какой-нибудь будет замечательный пейзаж, и я вообще в этот момент не буду никогда, ни при каких обстоятельствах и ни за какие коврижки думать о работе. Вот такие у меня возникают мечты, и когда подступает время для отдыха, я выезжаю в какое-то чудесное место, и оказывается, что я взял с собой планшет и компьютер, просто чтобы проверять рабочие чаты, просто чтобы, если вдруг очень сильно надо будет что-то одобрить, какую-то заявку, ну и просто быть в курсе происходящего. И оказывается, что отдых пошел полностью на смарку, и что, собственно, я продолжаю жить примерно так же, как я жил до всякого отдыха.
На самом деле, ты не один такой. Таких людей много. Людей, которые на данный момент, я бы сказала, разучились отдыхать. У меня сейчас таких клиентов достаточно много, потому что это май месяц, первый busy season, чаще всего он как раз в начале года прошел, и люди приходят примерно с таким же вопросом. Что делать, если ты постоянно не доотдыхаешь? И постоянно чувствуешь, что отпуска или вообще даже рабочие недели ты проводишь как-то не так.
Как так получается, что мы вроде все знаем и считаем очень важным отдыхать, но оказывается, что у нас не получается отключиться от рабочих контекстов?
Мне кажется, что здесь несколько причин. Какое-то время назад появились технологии, которые, конечно же, нас сильно ускорили и ускорили темп нашей работы. Я иногда даже шутила, что теперь человек мечтает думать со скоростью работы интернета или со скоростью запроса в поисковике. И на самом деле, действительно, ускорение породило требования к тому, что ты должен быть достаточно быстрым и быть в режиме реального времени постоянно доступен. То есть вот следующее требование, которое, как мне кажется, появилось, это твоя тотальная доступность в мессенджерах, в почте. Получается, что ты все время включен в какой-то рабочий процесс.
Более того, сейчас информация рабочая, она по структуре и по каналам ничем не отличается от информации развлекательной. И ты, например, сидя за обедом, проглядываешь ленту в какой-нибудь соцсети, но при этом ты с такой же вероятностью натыкаешься на рабочие сообщения, которые существуют ровно по соседству. В результате вот это досуговое времяпровождение, оно оказывается неотделимо от того, что ты впитываешь и какие-то рабочие смыслы, и рабочую проблематику.
И смотри, у тебя еще рабочий день начинается тогда, когда ты открыл глаза и заглянул в рабочий Telegram, WhatsApp или какой-то другой мессенджер. Как только ты открыл какое-то первое рабочее сообщение, у тебя уже мозг подключился к рабочим задачам. Вот сегодня я проснулась и словила себя ровно на этом, что так сегодня был день построен, что мне нужно было с самого раннего утра заглянуть в рабочий чат. И я прям почувствовала, что с 7 утра до 10 я все время кручу в голове все рабочие вопросы, которые я уже увидела, с которыми я уже столкнулась и которые я уже проектирую в своей голове. То есть, действительно, гаджеты и все вот эти наши замечательные мессенджеры, они, с одной стороны, нам невероятно помогают, а с другой стороны, как мне кажется, продляют наш рабочий день. И тоже касается вечера. Ты думаешь, что у тебя график с 10 до 7, например, а вот он у у тебя с 7 до 10 вечера, и это очень много.
Ну, тут интересный вопрос, ты действительно подключен к рабочим задачам, или, опять же, ты читаешь новости, не знаю, про Африку, про футбол и про работу, и они у тебя примерно смешиваются, то есть они являются одним из ингредиентов вот этого вот информационного бульона, в котором ты постоянно плаваешь. И в результате получается, что ты либо вообще остаешься без информации, если ты хочешь избавиться от рабочего контекста, либо ты должен все равно этот бульон впитывать, потому что разделить вот так сходу входящие информационные рабочие сообщения и просто те, которые являются новостным фоном, я не представляю как.
Там очень большую роль играет тревога. Когда ты прочитал сообщение в Телеграме и говоришь себе «отвечу, когда у меня начнется рабочий день». Рабочий день у меня начинается в 10. Вот я в 10 отвечу. И пока ты до 10 дотерпишь, у тебя на самом-то деле уже разовьется некоторая тревога о том, что ты должен был это сделать 3 часа назад, и ты начинаешь себя есть. Ну а что, мне так сложно было ответить? А что, мне так сложно было черкануть там 2 строчки? Тебе начинает казаться, что ты должен все делать прямо здесь и сейчас. У тебя сбивается фокус. И если тревоги у человека очень много, он начинает думать о том, что его эффективность и результативность зависят от того, как он быстро отвечает в каком-нибудь из мессенджеров. И это на самом деле проблема, на мой взгляд.
С одной стороны, мы, как ты правильно сказала, пытаемся избавиться так от тревоги, тем самым увеличивая и ускоряя эту тревогу, и даже запуская и передавая радостно ее другим. Потому что когда ты просыпаешься, видишь, что что-то случилось еще немножко рано, то ты передаешь это другим, спрашиваешь, когда они, а вы отвечаете, когда увидите, не горит. И в результате все люди постоянно дребезжат, передавая друг другу тревогу. Это с одной стороны. Но с другой стороны, можно ли сказать, что это работает, например, на наше ощущение занятости и напрямую показывает нам самим себя как человека предельно занятого, а значит потенциально успешного. Может быть, мы поэтому не хотим расставаться с участием в информационной цепи, просто потому что это породит какое-то ощущение пустоты и заставит нас спросить самого себя, а кто я, если я не участвую в такой вот деятельности?
Мне кажется, что это очень хороший вопрос, и, наверное, каждый человек в какой-то момент сталкивается с ним и пытается на него ответить. То есть, если ты не работаешь, то ты кто вообще? И действительно очень много коммуникаций даже в соцсетях или в каких-то чатах или в каких-то клубах связано с тем, кто сколько работает. И это действительно, мне кажется, стало каким-то знаком успеха. Работаешь много, значит, ты успешен. И мне кажется, что с одной стороны, это имеет право на жизнь, абсолютно точно. Есть такие ситуации в жизни, когда ты не можешь мало работать, а чтобы тебе чего-то добиться, тебе нужно действительно пахать. Я не отказываюсь от этой части жизни. Но есть еще один бич, это бич продуктивности. То есть каждый час у нас должен быть полезным. У нас сейчас люди там пытаются эффективно использовать свое время, календарь. С утра встал, у тебя есть, не знаю, 30 минут на завтрак, потом ты идешь на тренировку, потом ты едешь в офис. Пока ты едешь в офис, ты должен послушать какую-то часть аудиокниги или какого-то подкаста, например, рабочее название. Но вот эта история про излишнюю эффективность, она часто загоняет тоже в некоторый тупик, потому что ты действительно разучаешься ничего не делать. Ты разучаешься выделять себе вот это пустое пространство, в котором ты, например, просто созерцаешь что-то. То есть идешь, смотришь, о, сирень распустилась, о, каштаны зацвели, о, еще что-то, о, как люди между собой общаются и так далее. И у тебя нет вообще какого-то свободного пространства, когда у тебя мозг в каком-то своем темпе находится, а не в темпе, который ты считаешь для него корректный или верный.
Ксюш, ты какие-то ужасные вещи сейчас говоришь. Что ты идешь, смотришь на что-то. Тебе вообще не кажется, что отдыхать это стыдно? Вот есть люди, которые гордятся тем, что вот у меня там 3 года без отпуска, что берут отпуск только слабые. Те, кто сгорели, сдали. Может быть, это надумано, да, но есть какое-то социальное осуждение людей, которые предпочитают вдруг отдохнуть. Как же так? Мы все вместе бежали, мы все вместе обменивались тревогами, а тут вдруг на тебе кто-то выпал и такой ходит, созерцает ромашки. Ну это вообще, как с этим жить? И тому, кто созерцает, и окружающим.
Ну, у нас в целом распространен геройский менеджмент, не регулярный менеджмент. У нас, как только говоришь людям регулярный менеджмент, люди зевают и засыпают. А если им говоришь про какие-то артефакты геройского менеджмента, они такие: «О, это про меня». Ну, то есть нам нужен подвиг очень часто. И люди действительно работают в режиме подвига. В чем беда подвига? подвига. Подвиги — это прекрасно. Я сама их регулярно совершаю и рекомендую. Но после подвига люди отдыхают. То есть подвиг совершил, забрался куда-то на какую-то вершину, даешь себе отдых и пространство для закрепления этого опыта, для осмысления того, что с тобой произошло. Точно так же, как после любого busy season должен наступать какой-то этап, когда ты действительно созерцаешь ромашки или сирень. И вот поэтому я считаю, что это не должно быть стыдным, вот этот этап. Он, наоборот, является важным, даже если ты привык к какому-то геройству.
А почему вообще разговоры про отдых, они оказываются немножко стыдными? Про отдых, про отпуск. И они плюс-минус так же некомфортны, как обсуждение зарплаты.
Потому что ты хочешь в какой-то социальной группе быть своим. И если ты хочешь, например, попасть в какую-то социальную группу, где успех измеряется количеством рабочих часов, и если про это регулярно говорят, то ты тоже начнешь говорить про это. Если ты хочешь попасть в какую-то компанию, которая имеет определенные амбиции, которая на собеседовании задает тебе какие-то вопросы про то, как ты привык работать, то, конечно, скорее всего, ты будешь подстраиваться под амбиции, не говоря о том, как ты привык отдыхать и так далее. Ты будешь все равно говорить про вот где ты совершил какой-то подвиг, как тебе вообще отдых не нужен, и как ты можешь вообще быть многофункциональным, суперэффективным и, в общем, будешь всем этим гордиться. Отдых у нас престижен, потому что у нас нет никакой институции, которая бы вообще рассказывала о том, что тебе с собой делать в рамках вот этого отдыха. Если, например, в Советском Союзе были какие-то такие вопросы, как 21 день, 28 дней отпуска, санаторий и так далее. Ну, то есть тебя к чему-то приучали, тебя приучали отдыхать. То сейчас, с одной стороны, очень много свобод в плане выбора отпуска. Хочешь на 2 дня сходи, хочешь на 3 сходи и радуйся. А с другой стороны, действительно нет каких-то транслируемых законов о том, как человеку вообще с этим поступать. И, соответственно, если про это никто не говорит, то когда ты начинаешь про это говорить, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. И, опять же, все обсуждают, например, отдых с позиции, скорее, что человек себе смог позволить, на что он смог заработать интенсивно, опять же, работая. И у людей, опять же, стыковка отдыха, часто образ формируется, что нужно очень много работать, а потом тогда можно будет заработать на вот какой-то суперотпуск.
Ксюш, отпуск немножко является лакмусовой бумажкой твоего дохода. Это первая история. Вторая история. Действительно, у нас есть культ фигуры работающего человека. Такой вечный атлет, который просто штангу вот не оставляет. И даже на обед ходит ее, держа на вытянутой руке. И, соответственно, если ты вдруг не соответствуешь этому образу, то это воспринимается как слабость. Если ты требуешь паузы, значит, ты слаб. Значит, тебе не место среди нас. На тебя нельзя положиться, а вдруг ты уйдешь в отпуск в тот момент, когда мы все бежим, держа штангу на вытянутой руке. И отсюда возникает замкнутый круг, когда, с одной стороны, ты немножко стесняешься проговорить про то, что ты отдыхал, про то, что тебе нужен отпуск, и одновременно с этим ты сталкиваешься с полным непониманием, а что это такое вообще? А что значит отпуск и как правильно его организовать так, чтобы он был именно каким-то восстанавливающимся и отличным от работы? Такой практики просто нет. У нас, грубо говоря, как ты правильно сказала, никто не научил различать эти активности и их отстраивать. Вот это искусство лайф-баланса, да, про которое раньше много писали в каких-то журналах, посвященных менеджменту, и проговаривали то, что этому тоже надо отдельно учить руководителей, управленцев и вообще сотрудников. Мне кажется, эта культура еще до нас не докатилась, а в силу того, что нас постоянно еще преследуют разные кризисные ситуации, что обратно нас отсылает к геройскому менеджменту, постоянной включенности, вовлеченности и надрывности, то в рамках таких вот бизнес-турбулентностей как-то странно себе представлять отдых. Отсюда возникает вот этот гибридный отпуск урод или работа на износ.
Знаешь, я еще о чем подумала? О том, что последние годы еще больше усугубили, мне кажется, вот этот вопрос с отдыхом, потому что будущее стало настолько непредсказуемым, что у людей действительно вот этот горизонт планирования своей какой-то активности, он очень сузился. Если возникает сужение горизонта планирования, то он сужается не только как горизонт планирования работы, но и отдыха. И возникает вот это стремление: я сейчас очень много, очень интенсивно поработаю, чтобы ни в коем случае не пропустить ни одну возможность, потому что, возможно, там за углом этих возможностей больше не будет. И вот это я ловлю, наверное, у предпринимателей и у некоторых руководителей, что сейчас точно не время останавливаться, сейчас точно не время думать о том, как ты отдыхаешь.
Есть даже отличное выражение: отдыхать мы в старости будем, а сейчас надо вот поработать. Другой вопрос, что ты тем самым так много работы, очень быстро приближаешь себе эту старость. Традиционно прервусь, чтобы рассказать о курсе практикума, который в том числе поможет систематизировать жизнь и работу так, чтобы научиться отдыхать, а еще не чувствовать за это вину и направлять энергию в нужное русло. Этот курс по критическому мышлению. Я о нем уже как-то рассказывал. В первую очередь он о том, как принимать решения на основе данных, которые у нас есть, а отдых – это те же самые данные, но мы их почему-то часто игнорируем. Часто мы не позволяем себе выдохнуть именно по причине того, что мозг обрабатывает огромное количество информации из серии «В 3 часа ночи я внезапно вспомнил, что неправильно вел диалог с коллегой, но было это 4 года назад». Развитое критическое мышление помогает обходить такие не только ловушки мозга и фокусироваться на том, что правда важно и нужно именно сейчас. Курс длится 2 месяца и в нем много практики. Во время обучения вы научитесь анализировать информацию, определять ключевую проблему, оценивать идеи и мысли с точки зрения логики, находить разные решения самых разных задач и управлять своим временем. Понять, подходит ли вам курс и пройти бесплатный модуль, можно по ссылке в описании этого выпуска. Ссылка на сам курс в описании к этому эпизоду.
В одном из наших разговоров ты говорила, что если ты ложишься спать и засыпаешь мгновенно, это фиговая история, что у тебя должно быть 15-20 минут на медитацию, когда ты настраиваешься на сон, а если ты выбираешь первый сценарий, лег, заснул, открыл глаза уже утро, это значит, что ты находишься в большом стрессе.
У меня кольцо-трекер на пальце часто показывает мне красную зону, когда я ложусь и очень быстро засыпаю. Он мне пишет, что ты заснула за 2 минуты, это мало. Это значит, что ты очень устала. И тоже ругается. Медленно плохо, быстро тоже очень плохо. В общем, как говорится, нужна какая-то золотая середина.
Если спроецировать это на отдых, мы всегда вот дотянем до выходных, там будет запойный отдых, ничего не понял, выкинул как бы в понедельник на работу, и все по новой здоровой. Если мы хотим правильно спланировать отдых, то как это сделать?
Ну, каким должен быть отдых? Я рассматриваю отдых, наверное, в двух плоскостях таких. Первое – это отдых в течение года, как построен мой год, как я в рамках года распоряжаюсь там своими отпусками, своими возможностями.
Давай прямо по пунктам. Как часто надо отдыхать? Ты считаешь, в течение года?
Я сейчас буду говорить даже не исходя из своего взгляда, а исходя из исследований, которые проводили. Хороший отдых – это отдых хотя бы раз в год на 21 день. Сейчас у нас наши слушатели поднимут бунт, но на самом деле это так и есть. 21 день.
Даже я поднял брови. Я, мне кажется, никогда так не отдыхал. Я даже не представляю себе, это целая жизнь маленькая, 21 день. Ты вообще как бы войдешь одним человеком, выйдешь другим, а как жить дальше?
Совершенно верно. Ты очень тонко и правильно подметил, что ты зайдешь в этот отпуск одним человеком, выйдешь другим. Это и есть восстановление. Нам же кажется, что восстановление – это когда ты, не теряя контакта с текущей реальностью, как будто фактически не уезжал. Знаешь, такой одной ногой на земле, другой в лодке. Но вот на самом деле хороший отдых – это когда у тебя восстанавливаются условно ум, чувства, тело, и все это приходит действительно в какую-то гармонию. И иногда мозгу требуется больше всего времени, нежели чем телу и каким-то эмоциям даже. Я проводила на себе этот эксперимент и видела, что через неделю отпуска я возвращаюсь в целом только-только, как будто, как говорится, тебе дали понюхать отпуск. Через 2 недели отпуска, если более-менее действительно отдыхаешь, ты уже приезжаешь вообще фактически на коне, особенно если не работал особенно. А через 3 недели все, ты готов и к стратегии, и к каким-то более сложным задачам, и с новыми идеями приезжаешь, знаешь, как приезжаешь с магнитиками такими.
Соскучился по работе. Ты реально соскучился по работе, да?
Абсолютно. Мой супервизор говорила гениальную вещь, я ее тоже проверяла. Она говорит, когда ты отдохнешь месяц, там вообще произойдут абсолютно непрогнозируемые изменения в самой тебе, и ты сможешь посмотреть на себя по-другому. Так вот, люди, которые выгорают, это все на себе проверяют, когда они увольняются в никуда. То есть я не говорю здесь какую-то историю, которую мы там не проверяли.
Слушай, а ты готова отпустить своих сотрудников на месяц?
Я готова, это вопрос подготовки. Вот я сейчас готовлю свой отпуск на июль, свой лично. Я, как глава своего бизнеса, готовлю своих сотрудников, что в июле, пожалуйста, минимально меня дергайте, потому что это, во-первых, уже low season, у нас такой спокойный сезон, я клиентов всех к этому готовлю, и июнь у нас идет на перестройку процессов для того, чтобы они были максимально независимы от меня. При этом я им говорю, какими задачами я планирую там в отпуске заниматься, ну там более творческими на самом деле.
Да, но ты можешь себе представить, что твой администратор говорит, я хочу уйти на 21 день в отпуск?
Это не проблема. Это вопрос передачи дел, вопрос того, что есть ли у тебя бэкап, это вопрос договоренности и просто заранее проработки. Я же не говорю, что я 21 день буду предоставлять там администратору каждые 3 месяца. Ну, то есть есть определенные там нормы и так далее. Но если меня человек об этом попросит, то, конечно, я перестрою так процессы и помогу с этим.
То есть получается, что задача вот этого срока длительного отпускного – рутинизировать новую жизнь. Как только у тебя устаканился ритм без работы и стал для тебя обыденностью, ты сразу в нем начинаешь скучать, тосковать, да, и тебе хочется чего-то новенького. И, соответственно, новенькими тут оказывается некоторая рабочая реальность. Правильно?
Я бы сказала, что, во-первых, за это время может действительно уйти тревога. Хорошо уйти. Прям так, что ты действительно почувствуешь спокойствие и душевное равновесие. Второе, приходят идеи. На более такое пустое, можно так сказать, пространство в голову действительно приходят совершенно классные идеи. Я проверяю это несколько лет подряд, и там многие знают из моих подписчиков, что я уезжаю в Грецию как раз для того, чтобы потом приехать с какими-то тактико-стратегическими решениями, и действительно у меня это получается. При том, что я над этим там не работаю, я не сижу и не рисую, не пишу и так далее. Я отдыхаю, они приходят сами. Почему? Потому что до этого в busy season я пахала как проклятая. И вот эта работа, вот это количество информации, оно постепенно начинает в моей голове укладываться, и этой информации моему мозгу уже достаточно для того, чтобы принять какое-то решение, которое будет красивым, например, или которое будет меня на что-то мотивировать.
Отдыхать 21 день достаточно дорого, еще и ко всему прочему. Поэтому, наверное, во многом люди выбирают себе более короткие отпускные такие отрезки. Но как тогда использовать время, если у тебя есть неделя?
Смотри, про 21 день я говорила как про такой некоторый эталон восстановления для людей, чья работа действительно, например, сложная, интенсивная. И у нас, если ты знаешь, есть категории граждан, у которых отпуск расширенный, ну, потому что там по сложности труда, опять же, по опасности и так далее. То есть это все, опять же, в рамках даже законодательства существует. Но действительно не все мы работаем в таком режиме, где нам нужны эти 21 день, и мы распиливаем отпуск по неделям, на 2 недели, на 10 дней и так далее, или берем какие-то еще уикенды, выходные. И здесь все зависит от того, как построена вообще твоя работа, насколько ты устаешь, потому что если ты к отдыху вообще подходишь в состоянии не петь, не свистеть, ну, как говорится, это тоже проблема, мы о ней поговорим. Так вот, когда ты распиливаешь свой отпуск, в нем тоже можно хорошо отдохнуть. И здесь есть несколько правил. Первое. Действительно отключаться от всех рабочих вопросов. Когда я работала в Яндексе, мои сотрудники, которых мне поручили, стали меня воспринимать как настоящего руководителя, ты не поверишь. В той ситуации, когда я у них забрала на отпуск ноутбуки. То есть они еще так ершисто меня воспринимали, а когда они начали ходить в отпуска, я сказала: ноутбук на стол и удаляй из телефона приложение, через которое ты можешь почту смотреть, а его без ноутбука просто невозможно восстановить было. И они говорят: ну как так? Как же я без ноутбука? Ну я же там просто левым глазиком. Я говорю: нет, люди зайдут на став в интернет, увидят, что я твой руководитель, если есть какой-то вопрос, они позвонят обязательно мне. А все твои проекты мы и так раскидали. Тебе незачем смотреть в почту. То есть я забирала вот эти ноутбуки и говорила, что отдых есть отдых. Мне не нужно, чтобы через 7 дней ты пришла такая же разваленная, как уходила. И все. Так что первое – это никакой работы на отдыхе. Вот прям никакой. Второе – это гаджеты. Даже если ты не подключаешься к работе, то ты из-за тревоги уже привык залезать в гаджеты. Вот я за собой заметила, что даже если я не смотрю рабочие чаты, их там скрыла в отдельную папку, я просто от тревоги, от уже такой, как говорится, наработанной в busy season, все время лезу в телефон. И мой муж очень ругается. Он говорит: «Ксюша, у тебя зависимость». Я говорю: «Это не зависимость, это тревога». Я говорю: «Это другое». И как раз дни без гаджета или с минимальным подключением к соцсетям или, там, опять же, к каким-то мессенджерам прям были самыми классными в отдыхе. Я считаю, что как раз вот это тоже очень сильно влияет. Ну и, наверное, еще влияет то, что ты выбираешь тот отдых, который тебе сейчас хочется, вот интуитивно тебе хочется. Если тебе интуитивно хочется ходить по горам, значит, хорошо бы ходить по горам. Если тебе интуитивно хочется лечь и лежать, вот как моя подруга-предпринимательница говорит: «Я хочу просто лечь и 7 дней лежать в тропиках, больше ничего не хочу». Вот она уехала в Таиланд, и вот 7 дней, говорит, я просто пролежала. Прекрасно. Если тебе хочется какой-то активный отдых, и кажется, что спорт и вот какое-то движение тебя тоже перезагрузят, прекрасно, тогда следует это планировать. Здесь вопрос в том, чтобы не приезжать из отпуска со словами: «Мне после такого отпуска нужен еще один отпуск». Так вот, важно понимать, как ты конкретно восстанавливаешься. Приведу такой пример. У меня очень много нового каждый день. У меня новые клиенты, у меня новые запросы, и у меня очень много новизны в моей жизни. Мой муж, у которого там есть свои сотрудники, есть какие-то регулярные задачи и более такая постоянно в чем-то работа. Так вот, для него отдых в выходной идеальный – это как раз действительно пойти и узнать что-то новое. Какая-нибудь новая выставка, какое-нибудь новое кафе, пообщаться с людьми и так далее. То есть ему вот хочется вырваться из какой-то рутинности, на его взгляд. А для меня очень важно после такого количества новизны пойти и сделать то, что для меня является консервативным. То есть пойти в знакомое мне место, в знакомое кафе, в которое я хожу там 100 лет подряд, и мне там хорошо. Вот для моего мужа там будет не отдых, потому что он говорит: «Ну что, мы опять туда вот это идем?» А для меня это как раз вот это вот спокойствие и повторение того, что обеспечивает мне отдых, потому что это не новое, это не надо к этому готовиться, что-то делать. Или, например, мужу хочется пойти пообщаться с друзьями, а я хочу посидеть дома в своих четырех стенах для того, чтобы просто помолчать, потому что я слишком много говорила, слишком много, опять же, вовлекалась в других людей, и мне хочется, чтобы это пространство было только для меня. Так вот, это я к чему? К тому, что наш рабочий образ жизни, он как раз может сильно влиять на то, что конкретно нас восстанавливает, что конкретно нам действительно приносит удовлетворение. Вот. И часто нам говорят: «Как же вы с мужем-то договариваетесь?» Ну, вот договариваемся на самом деле. И иногда действительно отдыхаем где-то он отдельно, я отдельно, потом где-то пересекаемся. Ну, то есть вот как-то этим тоже жонглирую.
Получается, что искусство отдыха – это тоже такой путь к себе. И ты должен нащупать то, что для тебя является восстанавливающей практикой. И, наверное, для этого надо перепробовать, да, каких-то много разных активностей или пассивностей, чтобы нащупать именно восстанавливающий эффект от какой-то деятельности. То есть это так просто может не получиться, правильно?
Смотри, отдых – это не отпуск. Вот это, наверное, важное, что нам в рамках этого выпуска нужно запомнить. Отдых – это не от отпуска к отпуску. Это еще и пространство между отпусками. То есть то, как мы работаем и как мы отдыхаем, например, в течение дня, когда мы заходим в мессенджер, когда мы заканчиваем реально работу, сколько у нас встреч и сколько мы реально можем выдержать, потому что очень часто люди считают, что эффективно проводить там 8 встреч, а потом спокойно работать. Это тоже бывает для многих позиций перекосом, и нужно чистить календарь. То есть вот ко мне приходят клиенты, и мы с ними садимся и вычищаем все ненужное, все лишнее, куда уже можно отправить других сотрудников или просто получить какой-то постмит. По итогу, твой день должен быть тоже в чем-то восстанавливающем. То есть какие-то ресурсные дела у тебя могут быть даже в течение рабочего дня и в течение рабочей недели. Не знаю, почитать книжку, 15 минут пойти там попить кофе, час нормально на обед, на спорт и так далее. А у нас сейчас в связи с еще вот с этой удаленкой, которая уже там 3,5 года длится, есть такой еще нюанс. Мы постепенно вычищаем все эти дела, замещая их работой, и они в календаре влетают встречи в твой спорт, в твой, не знаю, завтрак с любимым человеком, в твой ужин с друзьями, еще куда-либо. Ну, то есть все пространство становится рабочим. На мой взгляд, это тренд на получение какого-то выгорания или какой-то усталости. Как проверять, что твой график работает на тебя? Очень легко и очень сложно одновременно. К пятнице ты не умираешь. Вот ты в пятницу закрыл крышку ноутбука, и ты не чувствуешь, что ты умер, что тебе бы только сейчас куда-то доползти и вообще только, как говорится, успокоить свой дергающийся глазик.
Таким образом, ты должен обнажить перед коллегами свой полный цикл. Да, ты должен в календаре забить разные слоты, и, соответственно, любой человек, который будет видеть твой календарь, будет думать, ага, этот человек что-то часто ходит там на обед, много слотов у него занято, а он вообще когда работает? Опять же, это возвращает нас к тому, что, с одной стороны, мы все оказались в гибридной ситуации, когда работа и жизнь отделяются крышкой ноутбука, а часто и не отделяются, потому что ты много практик делаешь в том же ноутбуке, которые нужны тебе для нерабочей активности. Купить авиабилеты, посмотреть афишу, фильм, бла-бла-бла. Это все делать через один инструмент. С другой стороны, это требует действительно какой-то координации, систематизации и обнародования своего ритма, что тебя ставит в каком-то смысле в уязвимую позицию.
Здесь подключается вопрос того, как работодатель относится к твоему рабочему времени и как он тебе разрешает адекватно работать и адекватно отдыхать. За последние несколько лет мы написали несколько рассылок про выгорание и про то, как работать с командой. Ну, то есть, каким образом вообще организовывать эту профилактику. И очень много компаний за это время я консультировала именно руководителей, которые задавали вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы люди действительно не выгорали, для того, чтобы они не год-полтора работали у нас, а 3 или 5. И вот мы с ними проводили такие аудиты и разбирали это. И я здесь с тобой согласна, что если ты, как говорится, один в поле воин, и пытаешься действительно продлить себя как рабочую единицу в рамках бизнеса и сделать так, чтобы ты мог работать, приносить какие-то свежие идеи, вдохновлять своих коллег, быть в хорошем настроении элементарно и действительно выполнять свою работу, то тебе здесь требуется какая-то более такая еще системная помощь со стороны компании или своего руководителя, который хотя бы тебе говорит, что помнишь, такая была мантра, мне не важно, сколько часов ты работаешь, главное, что ты выполняешь там свои задачи, и для меня это окей. То есть вот примерно с таких законов тоже начинается некоторая дестигматизация отдыха в рабочем календаре.
Вовремя отдохнуть – это сейчас задача сотрудника или уже все-таки задача работодателя – навязывать правильный ритм человеку, чтобы он не выгорал?
Я считаю, что больше задача сотрудника. Мой любимый вопрос. Спасибо, что ты его задал. Я считаю, что больше задача сотрудника, потому что руководитель не может по тебе, погадая на хрустальном шаре, сказать, устал ты, не устал и так далее. Особенно, когда мы все работаем удаленно и не можем часто друг с другом соприкасаться. И опять же, когда есть культ вот этого героя, когда ты из себя героя строишь до последнего вздоха, а потом говоришь, извините, я выгорел, я увольняюсь. И задача и ответственность человека, сотрудника в данном случае, подать сигнал вовремя, сказать, что, слушайте, мне кажется, нужно вот сейчас отдохнуть, и дальше я, конечно же, продолжу работу гораздо эффективнее. И задача здесь руководителя как раз, опять же, помочь перестроить работу, чтобы человек смог отдохнуть и иметь вот эту возможность как-то жонглировать и понять, что если человек выгорает или если что-то, какая-то системная проблема происходит, это не в первый раз, то, возможно, что-то нужно перестраивать.
Если подвести некоторый итог, получается, что первое, ответственность за отдых и его своевременность – это ответственность работающего человека, не ответственность работодателя. Второе – это то, что отпуск и отдых – это разные вещи. И задача, в общем-то, каждого из этих периодов – восстановление. Третье – восстановление не является универсальными практиками. Вот ты не можешь сказать, что если это восстанавливает твоего коллегу, это восстановит тебя. Найти эти практики – это тоже одна из задач самоизучения, самопонимания и, в общем-то, ответственность тебя как сотрудника. Следующая важная вещь – это то, что нам надо выпутаться из рабочих контекстов. Это серьезное, зачастую травмирующее усилие, которое оставляет нас наедине с самим собой и требует в каком-то смысле тоже подготовки и понимания, что ничего страшного от того, что ты вдруг остался в тишине, не случилось. Ну и, наверное, последняя история, с которой мы начали, это то, что образ работающего человека, такого работающего на износ, и образ героя, это всего лишь образ. Это совсем не значит, что если ты даешь себе какую-то слабину, то ты встречаешь с социальным осуждением. Скорее, это некоторая самонакрутка. Наверное, так.
Я тоже бы хотела свой итог здесь подвести. наверное, самое важное, и про все то, что ты сказал, у человека вообще нет задачи выгорать, нет задачи уставать и работать на износ. Такой задачи нет. Как только у человека эта задача появляется, это значит, что у тебя произошла подмена задачи. То есть получать результат и выгорать – это две разные истории. Ну, то есть уставать, например, даже возьмем усталость просто, не выгорание. И если вы замечаете, что у вас вот эта подмена происходит, что вы начинаете измерять свою эффективность усталостью, тогда я бы сказала, что это проблема, и нужно возвращаться к другой какой-то мысли, к другому фокусу. Усталость, она, конечно, у всех бывает, но не является только единственным фактором ощущения самореализации. Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Эльдар Фатахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.